Глава шестая. Новая угроза. Я, естественно, тут же полез в интерфейс глянуть, сколько может стоить такое вино. Тут меня ожидал приятный сюрприз. Естественно, другие игроки, шарившие сейчас по параллельному миру, тоже натыкались на данжи с винными погребами, да и просто на заброшенные таверны с запасом спиртного. Так что в продаже вино из параллельного мира было. Но в силу редкости по сравнению с обычным миром, цены были раза в полтора-два выше. При этом некоторых из особо ценных бутылок с вином, найденных нами сегодня, в продаже еще не было, а их аналоги из обычного мира стоили некоторые в районе полусотни-сотни золотых. Так что в библиотеку мы сходили с Галатианом очень удачно. Спустился Ликвал и зачем-то позвал Галатиана. Вслед за ним пошла и Адельхейд. Явно Ликвал затеял какой-то новый крафт, а ей это дело было очень интересно. Я же предпочел обратиться к более насущным делам. Итак, сколько может стоить найденное в библиотеке вино? Я прекрасно понимал, как мне повезло, что у меня такая прокачанная репутация с картографом. Будь она поменьше, квест на данж я мог получить без попутной болтовни о том, что в этой библиотеке есть личный винный погреб короля. И мы с Галатианом покинули бы данж сразу после того, как нашли книгу, даже не подозреваясь о дополнительной возможности озолотиться. Подсчитав предстоящие доходы, остался доволен. Ситуацию несколько омрачало сознание того, что все это вино замаешься выставлять на продажу. Несколько успокоился, вспомнив, что могу рассчитывать в этом деле на помощь Галатиана. Ну что же, теперь пришло время и найденного нами главного трофея. Достал и выложил огромную книгу на стол. Прежде чем отдавать ее заказавшему ее Анфиру, ее следовало прочитать от корки до корки и скопировать до последней страницы. Раз уж я случайно спровоцировал появление богов в этой игре, надо знать, что это за фрукты и как с ними обращаться. Эх, жалко, что нет копировального аппарата. Я кликнул Адельхейд. Милая, подойди, есть дело. К счастью, она не успела приступить к очередному крафту, поэтому спустилась вниз быстро. Посмотри на наш главный трофей. Видишь название? Книгу нужно будет отдать картографу, но перед этим скопировать. Что посоветуешь по поводу копирования? Как будет быстрее?
Да, дай ее художнику. Бальмонта справится в наилучшем виде, — посоветовала женушка. Это лучший вариант. Он точно не перепутает ни одного слова, в отличие от случайного переписчика. И если есть картинки, их скопирует.
Спасибо, так и сделаю, — сказал я.
«Если сейчас планируешь читать, то я тоже присоединюсь».
Адельхейд с интересом смотрела на название книги.
«Мне такие раньше не попадались».
«В этом и интерес, родная», — согласился я. «В какой уголок ни заглянешь, все охотно говорят о богах, вот только ничего существенного сказать не могут. Только что они есть и то, что они верят в собственного бога. Ну и о нем можно узнать только небольшую, не слишком внятную историю». Пришло время изменить ситуацию. Я решительно открыл книгу. Добытый фолиант мы читали до самого вечера. Никакого спешного переворачивания страниц мы себе не позволяли. Наконец, когда она закончилась, я закрыл глаза, делая финальные выводы. Как и в большинстве земных наций, история богов включала историю противостояния одного поколения богов с другим. Существующие ныне боги в соответствии с текстом были усыплены в результате проигрыша в битве с Первотворцом, против которого они восстали. И разбудить их было нелегко, что и продемонстрировала история с Кровавым Богом. Да уж, квест у Кровавых Колдунов по его пробуждению и возвращению в полную силу легким назвать никак нельзя. Я вздрогнул, напуганной идеей, что пробудить гномьего бога будет не легче. О том, как это сделать, в книге не говорилось. Или мы пока что ничего по этому поводу найти не смогли. Ну, никто не мешает перечитать книгу еще раз более вдумчиво. Всего, как оказалось в эгиде, было более полусотни богов. Наиболее внимательно я прочитал всю информацию про кровавого бога и гномьего бога. Что же, мой энтузиазм по поводу того, что кровавый бог мне пока не опасен, оказался неверным.
У него, как выяснилось, была масса возможностей мне насолить, если он мной всерьез заинтересуется. Прежде всего, я, наконец, понял, как вообще оказался его жрецом. При описании кровавого бога приподнимался занавес над некоторыми его фишками. В частности, его путь к пробуждению заключался в том, что в мире остались древние ритуалы, в результате проведения одного из которых возникала некая сущность, являющаяся чем-то вроде бродящего по миру слепка с части сознания кровавого бога. В ней была заложена и часть знаний кровавого бога и ультимативный приказ ему подчиняться. Я как-то попал под влияние этой сущности, став жрецом кровавого бога. Следовательно, кто-то ее пробудил, используя древний ритуал. И моя вина в последующих событиях не так и значительна. Выбора мне никто не дал, подчиняться божественной сущности или нет. Амулетик за миллион золотых монет у меня на шее тогда еще не висел. После вхождения кровавого бога в полную силу, эта сущность, следуя информации из книги, должна была объединиться с его сознанием. При этом вся ее память сольется с памятью кровавого бога. И учитывая, сколько времени эта сущность провела в моей черепушке, то хороший вопрос, что именно он обо мне в результате узнал. Если много разных подробностей, включая мое место жительства в Бантосе, то дело пахнет керосином. Пока ничего не произошло страшного, но в любой момент в Бантосу может ворваться армия кровавых колдунов. Может, только что вошедший в силу бог пока занят бытовухой. Ну, девушки там горящие, смотаться на море, искупаться, наградить сторонников, которые помогли ему войти в полную силу. Оторваться, так сказать, за время, проведенное в спячке, и за месяц, пока после пробуждения, ожидал входа в полную силу, и разгрести накопившиеся организационные вопросы. Да уж, ну и дела. Как бы ни сбылась мечта Перфундара об участии в армии в военных действиях, несмотря на все мои шаги. Объяснил ситуацию Дельхейт. Теперь призадумалась и она. Первым делом вновь отправил на разведку вокруг нашей горы принца. Он там неплохо уже все прочесал в поисках короля-самозванца Мирадлента. Но теперь появилась новая причина для поисков. Если кровавый бог пошлет войска на штурм Бантосы, то вряд ли они предпримут атаку без предварительной разведки. Вот ее принц должен будет и засечь. Кроме того, надо срочно переговорить с Перфундаром и Анфиром. Пусть тоже подумают над тем, что нам предпринять, если до этого дойдет дело. Кроме того, кровавый бог, конечно, обладал и другими многочисленными возможностями, которые ему предоставлял божественный ранг. Прежде всего, он мог быть на постоянной связи со всеми своими жрецами 24 часа в сутки, поскольку, как я тоже выяснил, боги во сне не нуждаются. Получался такой вездесущий главнокомандующий, способный через своих жрецов постоянно получать новейшую информацию о событиях во всех тех местах, где они присутствуют, и координировать их действия. И про вездесущность я тоже не зря упомянул. Кровавый бог, как и все боги, имеет возможность телепортироваться в любое место, в котором присутствуют его жрецы. Этакая продвинутая смесь портала с телепортом. Была у него и возможность божественного озарения. Она начинала действовать уже с момента пробуждения. Пользоваться такой вещью даже боги могли нечасто, но даже изредка увидеть варианты развития грядущих событий дорогого стоит. Кто тебе мешает слегка все скорректировать в свою пользу? Как выяснилось, сразу после пробуждения любой бог мог уже совершать и чудеса. Пока не войдет в полную силу, ограничено, чтобы не впасть снова в спячку, если вдруг перенапряжется. Чудом считалось нарушение стандартных правил игры. Естественно, чтобы обратить это себе на пользу. Впрочем, тут ничего удивительного для меня не было. Заставить расступиться воды моря. Знакомо звучит, правда? Личная сила любого бога выводила его в ряд самых неприятных противников. Потрясающая регенерация, огромные размеры и, следовательно, сила, наличие смертоносных заклинаний у каждого бога из своего репертуара. Сравнивая кровавого бога с гномьим богом, обнаружил важное отличие. Кровавый бог относился к разряду всеобщих богов, способных создавать себе клир и последователей из разумных и неразумных существ любой расы. Чем больше у него было последователей, тем сильнее был он лично. Гномий бог был расовым богом, и его силы зависели исключительно от поддержки его гномами. Учитывая тот способ, которым кровавый бог мог вербовать себе приверженцев, в долгосрочной гонке кровавый бог имел все шансы обойти по могуществу гномьего бога. Но это в том случае, конечно, если не предпринимать активных мер против кровавых колдунов. А что их будут предпринимать, можно не сомневаться. Слишком уж читерские у них способы развития, не оставляющие всем остальным и шанса выжить, если они не объединятся. К сожалению, конкретные заклинания, которые есть в арсенале кровавого бога, не указывались. Что нашел еще полезного, так это упоминание о том, что кровавый бог способен делегировать часть своих сил своим жрецам, в том числе и способность временно использовать его фирменные заклинания. Быстро осмыслив основные находки, попросил Адельхейд найти Бальмонта и организовать процесс копирования книги. А сам отправился на прием к Перфундару, захватив, конечно, несколько бутылок вина из своей добычи. С учетом уже 2 лет идущей войны, король рад и обычному вину. Достаточно вспомнить один из первых квестов, что я получил, когда впервые появился в параллельном мире. Ну а вином из королевского погреба его можно будет вообще восхитить. Порадую своего монарха чем-то хорошим на фоне плохих новостей. Как обычно, король был на месте, и мне обрадовался. Но когда он заметил хмурое выражение моего лица, тут же спросил.
«Неприятности, господин барон?»
Я, когда шел к нему и ждал в приемной, придумал версию, которую можно изложить Перфундару. Было очевидно, что правду о том, что я временно работал верховным жрецом у кровавых колдунов, озвучивать явно не стоит. «Возможно, большие проблемы, Ваше Величество». Грустно и торжественно сказал я, чтобы еще больше привлечь внимание Перфундара к важности моего сообщения. До меня дошла информация, что один из тех предателей, что поддержали Мирадлента в его заговоре и впоследствии сбежали вместе с ним, попали в руки кровавых колдунов, и это значит...
«И это значит, что кровавые колдуны узнали об Антосе и в любой момент могут напасть на нас».
Продолжил мою намеренно оборванную фразу Перфундар.
«Да, ситуация. Что предлагаете, барон?»
«Нужно переговорить с Анфиром, чтобы подсказал, куда нам можно переехать, если что, а также принять меры, чтобы у нас было это время в случае нападения кровавых колдунов. Продуманная система охраны, готовность и способность сдержать врага, пока идет эвакуация населения и ценностей». И готовность жителей быстро покинуть свои дома и пройти к эвакуационным порталам, выпалил я.
«Как удачно вышло, что мы резко нарастили численность нашей армии», — сказал озабоченно король, поглаживая левой рукой бороду, как обычно делал в минуты раздумий.
Замолчал, похлопывая ладони одной руки по другой. Я не встревал, пусть размышляет.
«Выйди в приемную, крикни, чтобы прислали Анфира», —
приказал он мне. Обратился на «ты», что нечасто бывало. Видимо, совсем уж погрузился в тревожные мысли. Вышел, попросил Тимпула послать кого-нибудь за картографом.
«Нужно будет оборудовать скрытый пост на вершине горы, чтобы постоянно следить за окрестностями»,
— сказал король сразу, как я вернулся.
«Также удвоим стражу в гроте». «Начнем готовить в нескольких ключевых местах, да в том же коридоре, ведущем от грота, все необходимое для того, чтобы быстро обрушить своды, устроив завал». «Зачем сражаться, если можно получить необходимое время для эвакуации, завалив проход?»
Я довольно кивал. Перфундар расписывал все необходимые меры, чтобы при необходимости можно было быстро эвакуироваться без больших потерь. А сам подумал, что сегодня же надо снять еще один номер в таверне и перетащить туда все ценное из нашего дома. Дом пусть захватывает, если придется бежать. Дом стоит гроши. Главное не оставить врагам в нем что-то, что жалко потерять. Тут же вспомнил, что только что забил 2 комнаты ценным вином. Да, придется и вино перетаскивать. В тронный зал торопливо зашел Анфир. Поклонившись, он сказал: «Звали, Ваше Величество». Перфундар обрисовал ему масштаб катастрофы, перед которой мы оказались. Немного поразмыслив, Анфир ответил: «Очень удачно вышло, Ваше Величество, что недавно с похожей просьбой ко мне обратился господин барон. Я как раз просматривал базы, на которых можно разместиться серьезным силам. В свете полного вывода войск армии Ада с территории параллельного мира появилось множество неплохих вариантов из числа оставленных нечистью баз. Есть и те, что не были заняты армией Ада, но там, сами понимаете, условия будут похуже».
«Главное, чтобы база была надежной»,
— поднял палец кверху Перфундар. «Ваше Величество, есть ли смысл занимать оставленную армией Ада базу, если есть вероятность, что однажды она может вернуться и попытаться снова ее занять?» Влез в разговор я, чтобы Перфундар не сделал кардинальную ошибку. «Что это за база такая, про которую известна армия Ада?»
«Верно, и об этом нам стоит хорошо подумать», — согласился король. «Значит так, Анфир, даю тебе время до утра, а потом отправимся для осмотра самых подходящих для новой базы вариантов».
Поклонившись, Анфир поспешно выбежал. Зная его, я был уверен, что он спешит как можно лучше выполнить поручение короля.
«Кстати, господин барон, а вам зачем понадобились координаты таких баз?»
— спросил меня Перфундар. «Пытаюсь найти новую базу для армии гномов и орков», — честно ответил я. «Мне нужно переговорить с королем Глендаином Третьим, чтобы собрать больше информации по пробуждению гномьего бога».
«О, это ты да, молодец. Продолжай работу в этом направлении»,
— довольно закивал король.
«А я скажу Анфиру, чтобы он тебе оказал максимальную помощь. Да и надо восстановить контакт с нашими братьями-гномами. Вот же она ситуация какая тревожная. Нужно держаться вместе».
«Спасибо, Ваше Величество», — сказал я, чувствуя, что пора с визитом и закругляться. Перфундара о возможных проблемах проинформировал, пусть теперь занимается работой над их купированием. «И это, мне тут удалось найти неплохое вино. Примите несколько бутылочек в дар от меня с наилучшими пожеланиями». И на этом откланялся. Оставив короля повеселевшим, несмотря на принесенные плохие новости, я быстрым шагом направился к себе домой. С переносом ценностей решил не тянуть. Когда был переворот Мирадлента, мы оказались к нему не готовы и не понесли больших потерь только из-за того, что Адельхейд с немалым риском смогла эвакуировать самые ценные вещи в последние минуты перед тем, как дом был схвачен и разграблен. Рисковать так снова нет никакого смысла. Сразу после ужина оставил Адельхейд руководить бойцами, перетаскивающими вещи из нашего дома в таверну, а сам пошел в грот прокачивать пони. Эх, и в этот раз оживить его не вышло. На рассвете был разбужен постучавшим в дверь дома Анфиром.
«Извините, господин барон, скоро отбываю с королем на осмотр новых баз, так что вот, держите список тех баз, про которые вы спрашивали. Там, конечно, нет тех, что мы станем осматривать с королем. Ну да если мы в тех местах, что намерены посетить, обнаружим армию гномов и орков, я и так вам об этом скажу».
Глянул на лист. 6 десятков адресов. «Вот у меня и появилось, чем занять сегодня своих ассасинов. Буду отправлять их на разведку. Во все места, естественно, попасть не получится, но пусть выберут те координаты, возле которых им уже приходилось побывать. А потом уже, по возвращении Анфира с разведки, отправим их на разведку и в те локации, возле которых бывал только он». Разбудив и озадачив ассасинов координатами, сам отправился в привычную экспедицию в Устричный данж с 4 новыми добровольцами. Скоро уже у меня в боевом отряде все будут спетыми устрицами, и передо мной встал вопрос, стоит ли заняться снабжением такими же петами и мастеров. К боевке они приспособлены не слишком, не хотелось бы их потерять во время прохождения Устричного данжа из-за моей жадности. Решил, что просто обрисую им перспективы и степень риска, и пусть сами думают.